Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 30 марта, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Я приветствую гостя студии. Это министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, поэтому вы можете в любой момент подключаться к нашей беседе. Сначала через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм «Говорит МСК-бот». А чуть позже, во второй части программы и через телефонную линию 7373948. Надеюсь, вы помните. Первый вопрос, который я хотел вам задать, это по поводу того, что говорил Путин во время вот послания Федеральному собранию. Он ведь подверг критике программу оптимизации медицинских учреждений. Как вы расцениваете? Это была критика и московского правительства?
Я очень хорошо помню эту часть речи, почти дословно помню. Президент сказал, что в ряде случаев административными преобразованиями явно увлеклись. И дальше шла речь в основном о медицинском обеспечении населения сельскохозяйственных районов, небольших населенных пунктов, численностью населения там, от 100 человек до 2000, где закрывались фельдшерско-акушерские пункты, небольшие больницы, поликлиники и так далее. Что в Москве? Если сегодня москвич пожелает записаться на прием к терапевту или педиатру, или же к основным пяти специалистам, это хирург, уролог, акушер, гинеколог, лор-специалист, офтальмолог, то он в 95% случаев с использованием пяти каналов может это сделать на сегодня, на завтра и на послезавтра. В такой ситуации в начале масштабно серьезных изменений в московском здравоохранении не было. В качестве примера еще один приведу показатель. Вот только за последний год, за 2017 год, количество инфарктов миокарда в Москве снизилось на 24,3%. Это показатель работы московских участковых врачей, терапевтов, кардиологов, неврологов и так далее. Диагностический ресурс, который сосредоточен сейчас в московских поликлиниках, в основном в головных подразделениях, это клиника инструментальная диагностика, включая компьютерную томографию, МРТ, эндоскопию, ультразвук экспертного класса и так далее, не было никогда в столичном здравоохранении, и сейчас доступность к этим ресурсам, включая узких специалистов, которые в основном, это правда, находятся в главном подразделении, но они доступны. Такого ресурсного обеспечения не было никогда. И цифры говорят сами за себя. Мы знаем, что москвичи хотели бы иметь большую доступность к врачам, узким специалистам. Но вот у нас 450 зданий в Москве, поликлинических, и 86 объединенных поликлиник, из них 46 взрослых. Невозможно посадить в каждый филиал поликлиники, в каждое здание высококвалифицированного узкого специалиста. Поэтому они пока сосредоточены в головных подразделениях, но мы развиваемся.
Или... Еще раз, можно все-таки спросить, значит, оптимизация успешна?
Я хотел бы еще сказать, почему она успешна.
Так.
Вот стационар, да, говорили, что закрыли в Москве большое количество коек, но количество пациентов, которые проходят через стационар в год сейчас, на 22% больше, чем это было до вот этих масштабных серьезных изменений. А летальность госпитальная снизилась на 17%, а объемы высокотехнологичной помощи увеличились в 4 раза. Вот результат изменений, которые произошли в московском здравоохранении.
Вот смотрите, август 2015 года, вы в эфире радиостанции «Говорит Москва», вас спрашивают, на каком этапе реформа, и если оценивать по пятибалльной шкале, какую бы оценку вы поставили. Вы говорите, я искренне говорю, оценка 5. 15-й год, сейчас 18-й год, тоже пятерка?
Да.
Почему? Почему люди говорят о том, что им что-то не нравится?
Вы знаете, они говорят это потому, вот, мое мнение, почему они так говорят? Потому что мы мало рассказываем, мало объясняем, в том числе и в кабинете участкового врача за закрытой дверью, где присутствует общий, врач общей практики, сегодня их почти 2500, и пациент. Врач должен объяснить, что эта проблема решается здесь и сейчас, им решается, в том числе и в области лор, заболевания, и офтальмологии и так далее. Но если выявляется какая-то причина, то врач должен сказать и объяснить, почему именно в другое подразделение нужно пройти. Может быть, для того, чтобы сделать эндоскопическое исследование пазух носа, например, или еще какую-то ситуацию. Нужно людям объяснять этого. Мы нашу информационную активность в этом плане увеличили почти в 5 раз за год, но этого недостаточно. Москвичи недостаточно информированы о возможностях московского здравоохранения.
Вот смотрите, я приписан к 64-й поликлинике. Я попытался вот перед нашей беседой записаться к терапевту. Это отдельный вопрос, что такое врач общей практики и участковый врач, это мы тоже поговорим, но я попытался записать, вы говорите, на завтрашний день, у нас ближайшее на 4 число, это совсем не завтра, и наши слушатели примерно то же самое, они говорят о нескольких днях, которые нужно, чтобы попасть по записи к участковому врачу, это те самые 5%, которые вы упоминали?
Вы сегодня попытались записаться?
Да, вот я буквально час назад попытался записаться.
Ну, я тогда напомню вам, что завтра суббота и воскресенье.
Ну да.
Впереди.
Так.
А понедельник это уже какое число?
Ну, это точно не 4 число.
Да, это будет второе число.
Да, да, да.
Второе
число. 4-5.
Ну вот в электронном расписании, хотя поликлиники в субботу в графике дежурства работают, все поликлиники, есть и дежурные врачи, есть и участковые врачи, есть и узкие специалисты, но в электронном расписании московской поликлиники глобальном, вот плановый прием, плановая запись на субботу и воскресенье, она кое-где возможно, но в основном нет. Поэтому понедельник, вторник или среда.
Хорошо, тогда дальше.
Да, может быть, что? Может быть, на самом деле такие ситуации бывают. Вот сейчас повышение сезонное заболеваниями ОРВИ, острыми респираторными вирусными инфекциями. Может быть, есть какая-то кадровая ситуация в вашей 64-й поликлинике, которая немножечко ухудшила доступность в этом смысле. Но это ведь плановый прием. И эта ситуация временная. Я вижу на своем рабочем планшетнике в любой момент времени доступность в любой московской поликлинике на каждом рабочем месте, потому что есть еще и ситуационный центр Департамента здравоохранения. Единая медицинская информационная система и ее аналитический компонент позволяет это видеть.
И тогда следующий вопрос как раз про участковых врачей и врачей общей практики. Когда я делал тот самый вот этот пример, пытался на собственном примере, что называется, задать вам этот вопрос, мне предлагали пойти завтра в один вариант, только всего один 15-минутный интервал, но это был не мой участковый врач, а другой врач. Что это означает? Вот эта разница. Я могу пойти завтра, но это будет неполноценный прием. Как это работает?
Да, очень хороший вопрос. Кстати, я ведь сказал, что на сегодня, завтра, послезавтра в 95% случаев можно записаться, а 5% – это ваш случай.
Так.
Да. Итак,
как работает? Врач,
как работает? Да. Если человек подходит в поликлинике к инфомату, прикладывает свой полис, система автоматически его идентифицирует и показывает его участкового врача, к которому запись на ближайшие, например, там 5 дней невозможна, и вываливается внизу список еще 10, наверное, там, например, в каждой поликлинике по-разному, список участковых врачей с других участков, которым эта запись возможна. Мы такой вариант предусмотрели и считаем, что он нормальным. Это не значит, что мы разрушили участковую службу. Но через 2 недели, если пациент хочет, он может повторить попытку или и попасть к своему врачу. Это не значит, что участковый врач, который ведет этот участок, должен перечеркнуть свои планы и свои обязанности в плане диспансеризации, контроля, приглашения хронических пациентов к себе и так далее. Он все равно отвечает за этот участок. Для того, чтобы увеличить возможность на сегодня, завтра, послезавтра, мы такую вот историю придумали. И самое главное, что мы посоветовались по этому поводу с москвичами, когда проводили краудсорсинговый проект на активном гражданине, и взрослые пациенты сказали, что да, нам это нравится, мы хотели бы записываться, там процентов 60 или 70 москвичей сказали, что их эта история устраивает.
Но этот не твой участковый врач, он работает с пациентом в любом случае в полном объеме, он может выписывать, соответственно, направление, он может отправлять к специалистам, или все-таки он может сделать что-то до ближайшего приема участкового врача?
Нет, он обязан, и он это делает в полном объеме провести прием. Мало того, вся информация, которая рождается во время приема, она попадает в электронную медицинскую карту, которую видит не только участковый врач, настоящий, скажем так, да, этого пациента, но видит уже скорая помощь московская. А скоро будет в виде московские стационары, электронная медицинская карта, ресурс, на который заносится вся информация о состоянии здоровья москвичей. Таких электронных карт сегодня почти 7 миллионов, а в базе данных уникальной нашей единой медицинской информационной системы это те пациенты, которые хоть раз пришли в поликлинику за последние 3-4 года, почти 10 миллионов.
Скажите, а вот эти врачи общей практики, чем они отличаются от участковых врачей, или это просто переименование?
Нет, это не просто переименование, это другая, новая для московского здравоохранения специальность. 2500 врачей общей практики мы переподготовили из московских терапевтов за последние 2 года. Это терапевт, который прошел соответствующий курс переподготовки и имеет более широкие компетенции и компетентность в области ЛОР, офтальмологии, кардиологии, неврологии, пульмонологии, урологии и еще некоторых специальностей. Это значит, что, к примеру, приходит человек к врачу общей практики, у того возникает подозрение на глаукому, это состояние повышенного внутриглазного давления. Ранее он бы точно его отправил к офтальмологу. То есть человек пришел один раз к участковому терапевту, потом пошел к офтальмологу, офтальмолог измерил внутриглазное давление, намерил нормальные цифры, и человек зря проделал этот путь. Врач общей практики решает этот вопрос здесь и сейчас, на месте.
То есть, когда ты записываешься, и у тебя есть выбор, получается, лучше выбирать не участкового врача, а врача общей практики?
Нет, не совсем так. Хотя 76, скажем так, 76% всех приемов участковых врачей сегодня – это врачи общей практики. Участковые терапевты еще остались, но подавляющее большинство на участке – это терапевты, которые стали врачом общей практики. И они имеют компетенции вот этих самых узких специалистов. Это не значит, что мы собираемся всех других узких специалистов уволить и провести, в кавычках, оптимизацию таким образом. Нет. Решая эти вопросы за узкого специалиста, простые вопросы, посильные вопросы для ВОПа, для врача общей практики, он высвобождает место для приема в электронном расписании для узкого специалиста на следующем этапе оказания медицинской помощи для более серьезного, глубокого, вдумчивого, продолжительного общения с пациентами, которые имеют серьезную проблему в этой специальности. И таким образом и его доступность тоже повышается.
Почему так часто меняются терапевты, спрашивает наш слушатель 685-й, а я, опять же, говоря о своем примере, скажу, а почему часто меняются участковые терапевты? Чем это вызвано? Врач с одного участка перебрасывается на другой?
У одного участкового терапевта, может быть, прикрепленного населения, условно говорю, потому что есть определенные нормы федеральные, но мы исходим из реальной жизни. Может быть, прикреплено, например, 4000 человек. Но из них там 500 человек всего лишь приходят в поликлинику, а остальные 3,5 вообще не были в поликлинике или были там один раз. Соответственно, нагрузка бывает разная. У другого участкового терапевта прикреплено 1000 человек, вот, а из них 800 регулярно приходят. Поэтому мы занимаемся балансировкой этих участков, балансировкой. Но пациент всегда может выбрать врача, это определено Конституцией. Поэтому если врач перешел на другой участок по каким-то причинам, ну, в силу производственной необходимости какой-то, он может прикрепиться к нему по заявлению, уйти вслед за ним. И это хороший принцип, вот, потому что пациент всегда имеет выбор.
Для того, чтобы вслед за врачом, да, уйти на другой участок, да, надо писать заявление?
Да.
Понятно. А Дмитрий пишет, 939-й, на сегодня прием пациентов длится 10-15 минут, и это, по мнению Дмитрия, приводит к очень низкому качеству получения услуги. А прокомментируйте эту ситуацию. Как врач может принимать по 40 человек в день?
Я очень хорошо помню, если мы ностальгируем по, например, той медицине, которая была в период существования СССР, то я очень хорошо помню, в молодости моей мне приходилось бывать в поликлиниках, норма приема участкового терапевта в советской поликлинике как раз-таки предусматривала 12-15 минут на пациента, так что ничего нового, в принципе, не происходит. Другое дело, что есть электронное расписание. Вот еще несколько лет назад, зайдя в поликлинику, мы что видели?
Очереди.
Глобальные гигантские очереди. Сегодня их нет. Их просто нет. Почему? Потому что мы упорядочили этот процесс. Есть электронное расписание, куда человек в плановом порядке может записаться и попасть в определенный слот, как мы говорим, в электронном расписании. Шаг сетки в электронном расписании примерно сегодня от 12 до 15 минут. Но это не значит, что сам прием всегда продолжается именно это время. Начнем с того, что 20-25% москвичей, которые сегодня записываются на прием, не приходят. Это показывает компьютер.
Они несут ответственность, кстати, за то, что не приходят на прием по записи?
Нет, никакой ответственности они не несут, никаких черных списков мы не составляем. Вот, мы просто, когда человек приходит на прием в следующий раз к врачу, мы обращаем его внимание на это и просим в следующий раз об этом предупреждать. Такие возможности есть. И позвонить можно, и смс отправить, и зайти в поликлинику, предупредить о том, что он не может прийти. Получается окошко, да? Раз. Если пациент приходит закрыть больничный лист абсолютно здоровым, то общение с ним возможно там в течение 3 минут. Полноценное общение. И он уходит. Есть случаи, когда человек задерживается в кабинете и 20 минут, и 25 минут. И мы что мы видим? Половина тех, кто приходит к назначенному, кто приходит в поликлинику, попадает в кабинет врача, это показывает компьютер, до назначенного времени. Значит, опять-таки есть люфт. Я к чему это говорю? Время приема очень лабильный промежуток времени, который изменяется. Это же не машина, не автобус, который едет с определенной точностью, там, приезжая к остановке. Поэтому мы стараемся всех удовлетворять с тем, чтобы люди не сидели в коридоре и не ожидали приема, если он увеличивается. А это бывает. Например, время ожидания в коридоре, которое превышает там 40 минут, оно тоже сократилось, количество таких посетителей в поликлинике, оно тоже сократилось в 3-4 раза за последние 3 года. Сейчас в каждой поликлинике, в каждом филиале, на каждом этаже есть видеокамера. И ситуационный центр департамента здравоохранения видит входную группу, вестибюль, инфомат, информационную стойку, коридоры терапевтических отделений, где работают ВОПы, видят. Сидит 2 сотрудника в ситуационном центре, которые все время наблюдают за движением пациентов. И они вовремя сигнализируют, если есть какая-то проблема.
Этот ситуационный центр следит за всеми поликлиниками?
За всеми, без исключения.
Это единый центр.
Совершенно верно. Мало того, это только один фрагмент того, что мы контролируем ситуацию с очередью, но аналитический сервис единой медицинской информационной системы позволяет многие вещи анализировать, определяет доступность, время приема, время ожидания и еще много параметров.
Раз уж мы заговорили про ответственность пациентов, а что вы думаете про ответственность пациента за свое здоровье и связь со страхованием? Вот в последнее время заговорили о том, что люди, которые, к примеру, не проходят диспансеризацию, должны были бы на иных условиях получать медицинские услуги. Вы тоже так думаете?
Это не так давно эта дискуссия развернулась, как вы думаете. Она развернулась давно, и, наверное, какой-то период времени будет продолжаться, и опыт других стран не является секретом. Если вы меня спрашиваете, нужно ли осуществлять в Москве соплатеж, да, или же нужно ли каким-то образом стимулировать, экономическим образом стимулировать застрахованных в ОМС, я отвечу – не нужно. Нужно заниматься другими вещами. Нужно вести разъяснительную работу с москвичами, с горожанами, чтобы они понимали, что диспансеризация – это направление, в котором движется весь мир в направлении здорового образа жизни. Нужно находить убедительные формы общения с москвичами. Например, массовые акции, которые мы проводим в парках, в культурных центрах, на ВДНХ. Вот последняя акция, которую мы проводили по онкоскринингу в марте месяце, в которой приняло участие 16 тысяч человек. А вообще в 2017 году в таких массовых акциях. Там и вакцинация у метро от гриппа, и другие вещи. Измерение артериального давления 500 тысяч, полмиллиона в прошлом году принял участие в таких акциях. Это люди, которые точно, я надеюсь, увлечены уже теперь здоровым образом жизни. Это в 5 раз больше, чем в 2016 году. Вот такие формы. В конце концов, когда человек остается один на один с врачом, врач должен ему объяснять, что вот мы встретились, решили какие-то проблемы, пообщались, но вы имеете в виду, что вот тогда-то у вас срок пройти диспансеризацию, вы должны это сделать и объяснять, почему человек это должен сделать. На сайте Департамента здравоохранения, как только вы туда заходите, огромный баннер, навигатор, заходите в навигатор, там есть новая опция, вводите свой возраст, и вам определяют график прохождения диспансеризации. Ну, если даже человек приходит вне графика в поликлинику или же в центр здоровья, мы точно его примем и не откажем. И сейчас во всех московских поликлиниках, почти во всех московских поликлиниках за 2017 год появилась новая структура, точнее, новый формат отделения профилактики. Там все устроено так, что человек первый этап диспансеризации может пройти всего за 90 минут, не перемещаясь ни в другое здание, ни на другой этаж. Все очень компактно и быстро. Приходите, дорогие москвичи, проверяйте свое
здоровье. Вот это следующий вопрос. Вы говорите, приходите, а мы приходим? Нас много вообще?
Вас немного. К сожалению, вас немного. Вас было в 2017 году всего 1,8 миллиона.
Поэтому... А в процентах от тех, кто должен был бы прийти?
12 миллионов в Москве, минус 2 миллиона, минус 2 миллиона детей, но побольше раза в два. Это не значит, что у нас был план, и мы его не выполнили. Мы вообще в последнее время не гонимся за цифрами и за планом. Мы говорим с населением, и кто пришел, тот пришел. Разнарядки в поликлинику вы должны в этом году как угодно, там, или на бумаге, без пациента, или пациента там, завлекая для каких-то других целей, сделать вот эту цифру, эти времена далеко в прошлом, мы этим не занимаемся.
Несколько вопросов по поводу записи надолго. Димба пишет, запись к специалистам не меньше, чем за две недели. 413-й пишет, сегодня записался на УЗИ, причем первый, самый ближайший срок – это 21 апреля. Существуют какие-то, как это сказать, контрольные, что ли, сроки, которые слишком большие, и тогда можно идти жаловаться или требовать, чтобы тебя отправили, к примеру, на УЗИ в другую поликлинику?
Если мне сейчас вот ваши радиослушатели скажут, в какой-то поликлинике происходит, и мы зайдем в информационную систему, мы увидим, что этот филиал в этой специальности горит красным цветом. Вот, мы тоже это видим, и мы туда едем, мы туда звоним, и мы выясняем, в чем дело. Причин может быть много. Ну, например, некорректно составлено расписание с руководителем поликлиники, или некорректно оформлена квота врача, который назначил это лечение. Вот человек не может сам по себе записаться на ультразвуковое исследование. Ему в этом должен кто-то помочь определить, нужно это или не нужно. Должен помочь ВОП, врач общей практики, или узкий специалист, который регулярно этого пациента наблюдает. Именно он должен сделать это назначение. Поэтому некорректно оформленная квота тоже может быть причиной. Может быть, этот специалист заболел или ушел в декретный отпуск, или еще что-то случилось. Причин может быть много, но мы точно этим занимаемся. И раза в два, а может быть и в три, доступность к узким специалистам и к методам исследования диагностическим за последние три года, она увеличилась. Поэтому такого не должно быть. 7, но максимум 10 дней.
Смотрите, а есть еще ведь узкие специалисты, которым пациент может записываться напрямую. Вот Валентина, наша слушательница, прямо сейчас тоже делает на собственном примере попытку записаться к лору и пишет, что ближайший срок, который ей предлагают, это 13 апреля. Вот это, опять же, та же самая история, значит, 13 апреля, потому что есть объективные причины. Или это повод для того, чтобы жаловаться?
Ну, это точно повод для того, чтобы жаловаться. Я не знаю, жалоба ради жалобы или о чем идет речь.
Ну, видимо, Валентина хочет к лору записаться.
Да. Она имеет право и возможность это сделать самостоятельно, не через врача общей практики, подчеркиваю. Потому что самостоятельная запись осуществляется в филиал поликлиники к терапевту, врачу общей практики, что одно и то же почти, что и к пяти основным специалистам, в том числе лор, офтальмолог.
Вот как раз это.
Да-да-да, это как раз такая история. Что-то в этой поликлинике не так, и поэтому такой сигнал. Я надеюсь, что положительного, позитивного опыта больше, если кто-то пробует это делать вот прямо сейчас, и поэтому вот три сообщения к ряду, они имеют негативный такой оттенок.
Нет, ну понятно, что люди, у которых все получается, они вряд ли будут обращаться к вам, потому что они записались и так далее. Здесь есть много людей, которые как раз пишут о том, что у них не получается записаться в заявленные вот эти вот пределы временные, и пишут про... Вот сейчас пишут, что им предлагают, кому 10-е, кому 15-е, кому 20-е.
Вот сейчас вместе с нашими партнерами из Департамента информационных технологий над чем мы работаем? Над тем, чтобы человек, который пытается записаться на прием, и у него это не получалось, чтобы он мог, чтобы он имел возможность об этом сообщить в систему, чтобы мы этот сигнал увидели. Раз. Чтобы система показывала ему, по какой причине это невозможно. Доктор болен, некорректное составление расписания или еще какие-то причины. Два. Чтобы мы сами понимали и анализировали эти причины. Три. Вот над этим, ровно над этим мы сегодня работаем.
Алексей Хрипун, министр правительства Москвы и руководитель Департамента здравоохранения Москвы. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 марта, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, наш гость, министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Значит, здесь еще спрашивают, насколько врач может приписать себе посещение пациентов. Ну вот, к примеру, я прихожу к врачу, он мне прописывает повторный прием, ну вот 94-й примерно так описывает ситуацию, мне не говорит, что он мне записывает этот повторный прием, а себе зачем-то записывает. Это ему выгодно, что ли?
Ну, мне трудно фантазировать на эту тему, почему можно себе представить такую ситуацию, но записи в электронном расписании может появиться только следующими каналами. Когда врач в присутствии пациента, говоря ему об этом, назначает повторный прием на какую-то дату. Раз. Если человек обращается в колл-центр, то оператор колл-центра, находя в расписании свободный слот, ставит туда прием. Или это делает человек, который работает в информационной стойке, в бывшей регистратуре, которая выглядит сейчас совершенно по-другому, или это делает информат. Поэтому вот такую вот комбинацию, ну, может быть, она и существует в теории, но...
Но если вот человека это волнует, я тогда по-другому переспрошу. Вот если у меня в телефоне, к примеру, ваше приложение есть, да, врач ведь не сможет меня куда-то записать так, чтобы я об этом не узнал через это приложение?
Нет.
Хорошо. Тогда дальше. Значит, по поводу... А, вот опять про сроки. 571-й пишет, видимо, человек из Германии, в Берлине запись на флюорографию минимум 3 недели. Чтобы попасть на гастроэнтероскопию, 2,5 месяца. Просто прием врача общей практики через неделю. То есть все равно есть какие-то сроки. У нас есть такие же сроки? Вот чтобы можно было сказать, если тебе нужна гастроэнтероскопия, то ты можешь ждать вот столько, а не дольше.
Вы знаете, вот я не хотел... к этой теме приходить. Доступность медицинской помощи, врачебной в том числе и узкоспециализированной, например, в Европе. Те сроки, которые сейчас вы воспроизвели, это не самые большие сроки. Есть и 6 месяцев в период ожидания к врачу-специалисту. Но это не наш путь. Наш путь предусматривает другие сроки. Но если это не 7-10 дней ожидания планового приема узкого специалиста, то это уже фол, это плохо, это красный свет, и мы этим занимаемся. Таков наш менталитет, такие традиции московские медицинские, отечественные медицинские, поэтому у нас сроки эти гораздо меньше. Конечно же, есть случаи, когда бывает сбой. Вот мы с вами говорили о том, что Департамент здравоохранения делает в плане улучшения аналитической системы и так далее. Но мы же понимаем, что москвичу, горожанину все равно, что мы по этому поводу делаем. Ему важно, чтобы доступность была высокая и качество было высоким. Мы это понимаем, поэтому мы все делаем для того, чтобы эта доступность росла.
Еще сразу несколько вопросов, я процитирую один из них, 663-й. Что делать пациентам, чьи анализы... Ну вот, когда пациент жалуется на врача, ему кажется, что врач лечит его не так, как нужно лечить. 63-й пишет, анализы игнорируются врачами или врач отказывает в лечении, мотивируя тем, что проблемы от нервов. Пациенту не нравится этот врач, что можно сделать?
Можно прийти к главному врачу поликлиники или больницы, как минимум, и об этом сказать. И такая точка зрения вполне возможно не субъективная, которая внутри пациента, а объективная, и с этим нужно разбираться. дежурный оператор в департаменте здравоохранения, круглосуточно, многоканальная связь, пожалуйста, звоните, сообщайте об этом. Сайт департамента здравоохранения, то же самое, напишите об этом, позвоните, скажите об этом. Мы в постоянном режиме работаем над удовлетворением каких-то вопросов и жалоб москвичей. Есть портал «Наш город» в правительстве Москвы, туда тоже обращайтесь. Мы заинтересованы в таких сигналах.
310-я, это Оксана, пишет вам, спасибо за ЕМИАС, и что записи на исследование к врачу стали доступны. Ну, а 113-й пишет, что диспансеризация – формальность. Вот не первый раз уже звучит это предположение, что диспансеризацию в некотором смысле делают формально. Как определяется, насколько объективно то, что делают в рамках диспансеризации?
Ну, вы знаете, трудно говорить, вполне возможно, что как-то там наши коллеги некорректно сработали в данном случае, но... Я вам скажу так, просто явка в поликлинику и разговор с врачом – это уже очень много. Поэтому мы и идем к людям в парке, там же нет ультразвукового оборудования, рентгеновского кабинета, нет лаборатории, ничего этого нет, есть только общение с врачом и прибор для измерения артериального давления, еще какие-то простые вещи, которыми может воспользоваться врач общей практики. Ну, нужно понимать, чем именно человек недоволен, но диспансеризация – это не очень сложный метод исследования на первом этапе. А вот если при общении с врачом или же снятии ЭКГ, или же простейших анализов каких-то крови, там, или же там флюорографии или маммографии возникает какая-то проблема, вот тогда наступает второй этап диспансеризации с более углубленной диагностикой и изучением этой проблемы.
По поводу, вот, когда пациенту кажется, что не все делают для него, 805-й, я два дня, пишет, вызываю скорую с почками. Прошу отвезти в больницу, потому что сам не могу добраться, отказываются и все. Существуют варианты, когда скорая может отказываться приехать?
Скорая не может отказаться приехать. Центральная диспетчерская скорая, если мы сейчас с вами возьмем телефон и наберем, то диспетчерская ответит через 5 или 7 секунд. Еще несколько лет назад, это, может быть, и 10 было минут, и там в начале, там, в 2010 году и 20 минут, и больше, 5-7 секунд сейчас отвечает. Значит, диспетчер говорит с абонентом, или же решает эту проблему по телефону так, что абонент все понимает, доволен и говорит, что да, я как бы отменяю свой звонок. Если такого консенсуса нет, и этого общения недостаточно, но ситуация не срочная, в смысле не экстренная, то тогда к этому человеку приедет не скорая, а неотложная помощь в течение 2 часов, если ситуация со здоровьем это допускает. Если же это экстренная, ургентная, срочная ситуация, тогда едет бригада скорой помощи, и на экстренный вызов она по прошлому году в среднем приезжала за 11,7 секунд, ну, почти что за 12 минут, почти что за 12 минут. Не всегда скорая госпитализирует человека, осматривая его на месте и оказывая какую-то помощь. Если возникают какие-то разногласия, ну, например, пациент требует госпитализации, а скорая говорит, что вам это не положено, тогда я прошу таких пациентов сигнализировать с тем, чтобы мы по каждому конкретному случаю разбирались, права у нас бригада скорой помощи или нет.
Как часто бывает, когда пациент не прав, он требует большего?
Да, но количество тех, я продолжу, количество пациентов, которых скорая все-таки везет в больницу, с каждым годом увеличивается.
Так вот, часто ли бывает, что пациенты вызывают скорую зазря, и не пора ли вводить историю, когда они бы за это платили, как это делают в других странах?
Вы знаете, когда приезд скорой сопровождается какой-то агрессией по отношению к составу бригады, не дай бог физическим насилием или хамством, вот, такие случаи, конечно, пропускать обществу нельзя. Гражданское общество должно проникнуться пониманием того, что... Если медицинского работника обижают, скажем так, мягко, то наказание должно быть неотвратимым. Другое дело, что и скорая должна себя вести соответствующим образом. Я сейчас вот вам не могу выдать количество напрасных вызовов, но если человека что-то беспокоит, мы обязаны отреагировать.
Как бы то ни было, вы против того, чтобы пациенты платили за такие вызовы?
Против.
Но тогда ведь не уменьшишь количество людей, которые, ну, которым просто хочется поговорить с врачом. Ну, ведь, говорят, такое бывает.
Да, такое бывает, это не секрет. Ну, значит, мы должны говорить. Значит, мы должны убеждать, должны рассказывать об этом. Мне очень бы не хотелось, чтобы я спровоцировал волну телефонных звонков, которые будут отвлекать медицинских работников московских от их повседневных дел. Но, тем не менее, традиции московской и нашей отечественной медицины, повторюсь, в том, чтобы эта медицина была пациентоориентированной, человекоцентрированной. Чтобы все, чем располагает отечественное и московское здравоохранение, выстраивалось вокруг человека, чтобы это была не рефлекторная работа медиков в ответ на какую-то беду или какую-то проблему, а чтобы, начиная с профилактики, с разговора, с диагностики, с диспансеризации и так далее, все ресурсы выстраивались вокруг человека. Такая экосистема должна формироваться нами, и мы идем этим путем. Пациент всегда прав, вот. Говорили мои учителя всю жизнь.
Но тогда получается пациентоцентричная система, а врач тоже человек. 702-й пишет, почему пациент может нагрубить врачу, ему за это ничего не будет, а врач ничего ответить не может, потому что жалобу сразу получит.
И мне бы сейчас не хотелось вызвать какую-то острую реакцию моих коллег, которые каждый день круглосуточно в Москве выполняют тяжелую, трудную, сложную интеллектуальную и иногда физическую работу московские медики. И именно благодаря им, а не департаменту здравоохранения, мы имеем ту демографию, которую имеем, и достижения определенные. Но я всегда отвечаю, вот я сейчас много встречаюсь с коллективами поликлиник, когда мне задают этот вопрос, я начинаю со следующего. Если, заходя в кабинет, человек сталкивается с неправильным диагнозом и с неправильным лечением, то ощущения вот эти вот он потом несет и в другой кабинет. Поэтому если врач демонстрирует высокий уровень профессионализма и компетенции, то хамить такому врачу очень сложно. С другой стороны, к сожалению, отношение к медикам и позиционирование медиков, оно недостаточно справедливо в нашем обществе, но это, этой проблеме не один десяток лет. Поэтому когда сейчас вы видите на билбордах Москвы выдающихся простых врачей, которые на своем рабочем месте работают здорово. Это то, чем мы занимаемся. Есть даже проект такой «Спасибо, доктор». Вы можете зайти на сайт департамента и оставить свои впечатления положительные, если они есть, в отношении конкретного человека. Мы проводим конкурс интернет на активном гражданине по выявлению лучших терапевтов, например, или лучших участковых врачей, или сестер. Для чего это делается? Для того, чтобы в сознании горожан, москвичей, наших пациентов формировалось достойное отношение к врачу.
Принято говорить, что человек довольный, я уже упоминал что-то подобное, но принято говорить, когда человек доволен, он не хочет тратить время, чтобы написать доброе слово. Много пишут на этот конкурс?
Да. Пишут много.
И когда пишут, к примеру, про того или иного врача много хорошего, он получит дополнительный денег или он получит, я не знаю, фотографию на доске почета? Что бывает врачу за это?
Да, мы приглашаем лучших победителей таких конкурсов, гражданских конкурсов. Мы награждаем, премируем, стимулируем, и фото здесь идет в дело, и все. Мы очень дорожим мнением москвичей по этому поводу.
По поводу доходов врачей. Вот смотрите, из сегодняшней ленты новостей заявление министра здравоохранения Скворцовой. Средняя зарплата врачей по итогам 2017 года 56 400 рублей. Из более ранних заявлений московского уровня по итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 000 рублей. Это про разных врачей или действительно в Москве настолько больше получают врачи?
Речь идет о том, что в каждом регионе Российской Федерации какие-то целевые показатели заработной платы врачей, средней, я подчеркиваю, средней заработной платы врачей рассчитываются, исходя из среднемесячного трудового дохода в определенном регионе. На Камчатке это может быть один уровень, в Хабаровске другой уровень, в Ростове-на-Дону третий, а в Москве это по 2018 году это 68 тысяч рублей, средний месячный трудовой доход, исходя, он самый высокий в стране, самый высокий. Поэтому, исходя из этого показателя, рассчитывается и целевой показатель.
Но тогда получается, что вот эти цифры, они то считаются среди врачей, то среди всего медицинского персонала, если говорить в целом о здравоохранении московской, та цифра, которую назвали, это и есть средняя зарплата.
Я подчеркиваю, средняя заработная плата. Есть минимум, который, кстати говоря, не должен быть ниже среднемесячного трудового дохода по Москве, о котором я сказал. Если в Москве есть врач, который работает на ставку и выполняет определенную рабочую нагрузку в часах и по сути, он не должен получать заработную плату меньше 68 тысяч рублей в месяц. Доход, я имею в виду. Уже есть гарантированная часть заработной платы, есть стимулирующая часть заработной платы, но общий доход ежемесячный не должен быть меньше. Если есть такой, я прошу лично мне звонить в приемную, и я лично буду разбираться, почему вдруг так получается. А вот, а тот средний уровень, о котором вы говорили, он складывается из максимального уровня, который может значительно превышать эту цифру, и минимального, о котором я говорил.
Сейчас, если говорить о будущем того, что называется системой медицинской помощи в Российской Федерации, с вашей точки зрения, что это будет?
Мне говорить о Российской Федерации, хорошо, наверное, сложновато. Про Москву, нет проблем. Про Москву я скажу, что это должна быть медицина технологичная, эффективная, пациентоориентированная, и все эти черты, они уже имеют, московское здравоохранение уже имеет эти черты. Но предела совершенства не бывает, поэтому мы этими путями и идем. Плюс к этому я должен сказать, что одним из абсолютных приоритетов сегодняшнего дня для московского здравоохранения является повышение профессионального уровня наших медиков. Изменилась радикально, коренным образом изменилась инфраструктура. Эта инфраструктура насыщена огромным количеством очень современной мирового уровня техникой. Обучены работать на этой технике очень много людей. Но вот если мы зайдем в кабинет врача общей практики и проследим там уровень общения, в том числе и профессионального общения, которое включает в себя, в принципе, профессионального, включает в себя принципы пациентоориентированности, от этого много очень зависит, то мы наверняка придем к выводу, что надо бы еще многим подучиться. Поэтому мы сейчас говорим о формировании единой образовательной среды постдипломного повышения профессионального уровня. Мы даже заходим в студенческую аудиторию сейчас, я имею в виду проект «Школа профессионального роста», который сейчас принят московским правительством, и даны гранты определенные. И говорим: ребята, мы вам предлагаем работать в московской поликлинике, вот в этой, рядом с домом, в котором вы живете. При условии, что вы сейчас пройдете определенный конкурсный отбор, мы вам будем платить стипендию, мы это уже делаем сейчас, 25 тысяч рублей. Вас будут учить лучшие преподаватели вуза во внеаудиторное время, и вы пойдете в эту поликлинику во внеаудиторное время, и там проведете треть вот этого курса дополнительного с тем, чтобы вы пришли подготовленным. Образовательная среда, повышение профессионального уровня – еще один приоритет, о котором можно говорить. Цифровая медицина, не медицина по телевизору, телемедицина, а цифровая медицина, которая имеет глобальный характер, и мы можем с вами об этом там отдельно поговорить. Еще один тренд – онкология, безусловно, еще один тренд. Вот те направления, по которым мы будем развиваться. Мы сейчас призываем московских медиков, лидеров общественного мнения, выражать свои пожелания для того, чтобы мы могли сформировать на основе имеющейся платформы, для того, чтобы совершить тот рывок, о котором все говорят, предложение. Мы призываем профессиональное медицинское сообщество московское вносить предложение в ту концепцию, которую мы формируем.
Алексей Хрипун, министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения. Это радиостанция «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.
Будьте здоровы, вы и ваши радиослушатели.